Куклия Полипафос. В деревне Куклия, расположенной в 16 километрах юго-западнее города Пафос, были обнаружены археологические памятники различных исторических периодов, которые свидетельствуют о человеческой деятельности на протяжении 5 тысячелетий с позднего Медного века, примерно 2800 лет до нашей эры и до наших дней. В этом районе когда-то был древний город Полипафос, где существовало известнейшее святилище богини Афродиты. Это археологическое пространство было внесено в каталог мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Давайте сначала обратимся к истории Полипафоса и к обнаруженным в этом месте предметам, а затем совершим мысленное путешествие по этому пространству. Пафос являлся столицей одноименного царства Древнего Кипра до IV века до нашей эры, когда Кипр перешел в руки египетской династии Птолемеев, и административный центр был перенесен в Неопафос, где сегодня расположен современный город Пафос. Пафосское царство занимало довольно значительную территорию на западе острова от мыса Акамос до возвышенности Писсури и граничило с царством Курион на востоке и царством Марион на севере. Начиная с позднего бронзового века, Пафос являлся важнейшим политическим и административным центром области. Экономическому росту в значительной мере способствовали алювиальные почвы этой местности, на которых выращивалась пшеница, а также расположенное здесь святилище богини Афродиты, благодаря которому Полипафос на многие века стал важнейшим культовым центром. В Теогонии Гесиода упоминается, что богиня вышла из морской пены в нескольких километрах юго-западнее города Полипафос, нынешней деревни Куклия. Ту же информацию передает нам испано-римский географ I века нашей эры Помпоний Мелос. Каждый новый царь города наследовал и титул жреца богини. Обладатели этого звания имели огромное влияние на острове. Об этом свидетельствуют и древние надписи, упоминающие пафосского царя и жреца Анасы, культовое имя Афродиты Пафосской. Систематические археологические раскопки, проводимые с конца XIX века, обнаружили свидетельства исключительности и непрерывности истории города Пафос, которая начинается с медно-каменного века, 3-е тысячелетие, и продолжается до наших дней. Культ богини в ее святилище прослеживается с 1200 года до нашей эры и до 4 века нашей эры. Различные свидетельства указывают на то, что культ был связан с восточным божеством, так называемой Великой богиней, отвечающей за плодородие и сочетающей в себе различные характеристики. С одной стороны, она связана с восточной богиней Астартой, однако после переселения на остров греков-ахейцев она отождествляется с Афродитой. Учитывая тот факт, что культ богини осуществлялся в одном и том же месте, начиная с бронзового века и до 4 века нашей эры, можно утверждать, что святилище в Полипафос имеет самую долгую историю в культовой традиции Кипра. Во многих районах этой области были обнаружены предметы, относящиеся к периоду поздней бронзы, как, например, инструменты и фрагменты сосудов. Достойны внимания и предметы культа, найденные в районах Эвритии и Аспраги, расположенных в восточной части древнего города, где когда-то было святилище Афродиты. Среди предметов культа были найдены амулеты из пикролита, необычный амулет из кости, изображающий мужскую фигуру, а также фрагмент культовой статуэтки с закругленным верхом и грубо выполненными руками, который обнаруживает родственную связь с культовыми фигурками, найденными в Хирокитии, Сатире и Эриме. Учитывая, что памятники, относящиеся к раннему периоду бронзы, обнаружены не были, можно сделать вывод, что в эту эпоху район не был заселен. Однако в период средней бронзы, 1900-1650 до нашей эры, несомненно, существовало поселение, так как были найдены гробницы с сосудами, в основном глиняными, в стиле линейной росписи по белому фону, как, например, птицевидный сосуд, который находится в музее Эшмолин, Великобритании. Множество находок эпохи поздней бронзы 1650-1050 года до нашей эры свидетельствуют об интенсивной деятельности человека, развернувшейся в этом районе. Впечатляющие глиняные кувшины, плитка от коробки из слоновой кости, ручка зеркала также из слоновой кости. Наличие широкого спектра находок, среди которых есть и золотые украшения, говорит о том, что Полипафос был одним из крупнейших экономических и художественных центров острова, городом, где процветало ремесло и развивались многосторонние связи с Востоком и Западом. Следы построек этого периода обнаружены не были, что связано, вероятно, с густым заселением района в архаические и классические времена. Однако колодцы и ямы, наполненные сосудами для хранения, свидетельствуют о существовании местного гончарного дела, а также мастерских по изготовлению ювелирных украшений, предметов из слоновой кости, по обработке меди и железных инструментов, появившихся в конце XII века до нашей эры. Предметы, которые были ввезены из других областей, свидетельствуют о торговых отношениях с Востоком, особенно с Сирией и Египтом. Первая храмовая постройка в этом районе была возведена в 1200 году до нашей эры по образцу открытых святилищ Ближнего Востока. В этот период в рамках Великого Переселения в Полипафос начинают прибывать греки-ахейцы. Согласно Павсанию, храм Афродиты был построен аркадским царем Агапенором из Стегеи, который во время своего возвращения из Трои был захвачен бурей и вынесен на берега Кипра. Другой миф связывает основание святилища с именем кипрского царя Кинира, отца Адониса, о богатстве которого ходили легенды. Продолжая наше путешествие во времени и обратившись к Железному веку, мы можем отметить некоторые особенности города Полипафос. Если другие кипрские города полностью разрушаются и вновь создаются на новом месте, как случилось с городом Энгоми-Саламина, Полипафос непрерывно застраивается и сохраняет свое местоположение, удобное для контроля над прибрежной равниной. Эти данные подтверждаются археологическими находками в гробницах, начиная с геометрического и до конца классического периода 1050-325 годов до нашей эры. Первым письменно зафиксированным царем Полипафоса, самого крупного городского центра на юго-западе Кипра, был Этиандр. Его имя упомянуто в одной надписи 673-672 годов до нашей эры, вместе с другими кипрскими царями, платившими дань ассирийскому царю Асархадону. Это имя было популярным в династии Киниров, как это видно из сохранившихся монет V и IV веков. Пафосские цари обладали, кроме политической власти, и религиозным статусом главного жреца Афродиты. В надписях, составленных на кипрском силабарии, они называются «Царь Пафоса» и «Жрец Анасы». Одним из исторических событий, восстановленных археологами, явилось вооруженное выступление жителей города Пафоса совместно с жителями других городов во время Ионийского восстания 499-494 годов до нашей эры против персидского владычества. Восстание было подавлено, и остров был захвачен персами. Геродот коротко упоминает нападение персов, в то время как другие древние писатели описывают пафосских царей обладателями несметных богатств, выставляемых ими на показ, согласно классическому стереотипу о восточной роскоши. Никокл, последний пафосский царь, в 320 году до нашей эры основал Неопафос, новую столицу и порт. В войне диадохов, преемников Александра Великого, Никокл встал на сторону Птолемея, однако после окончательного установления власти Птолемеев на острове в 284 году до нашей эры все кипрские царства были упразднены, и Кипр стал провинцией египетского царства Птолемеев. После основания Неа, то есть нового Пафоса, город Пафос был переименован в Полипафос, старый Пафос, и из административного центра юго-западного Кипра он превратился в священный город. Святилище было заново отстроено в римский период, после чего в том же районе было построено большое количество частных домов, как об этом свидетельствует обнаруженное жилище Леды. Многочисленные фрагменты амфор с печатным декором, найденные на всем протяжении древнего города, указывают на сохранение торговых отношений с греческим миром. Слава и величие Пафосского святилища не померкли с годами. Так, в первом веке нашей эры географ Помпоний Мела считает город Полипафос одним из трех основных городов Кипра наравне с Саламиной и Неопафос. В римский период в этой области наблюдается активная строительная деятельность, а район, расположенный западнее и чуть ниже деревни Куклия, покрыт руинами римских построек, которые пока не исследованы полностью. Благодаря раскопкам был обнаружен дом с перистилем с западной стороны от святилища. Благодаря охранительным раскопкам было обнаружено некоторое количество римских частных домов, в которых сохранились мозаичные полы. Среди этих мозаик было найдено и впечатляющее изображение Лиды и Лебедя, которое экспонируется в археологическом музее, расположенном на этой территории. Древний город Полипафос сохранил свою славу и богатство до позднеримского периода, в значительной мере благодаря святилищу Афродиты Пафосской, как известному всему римскому миру культовому центру, привлекающему посетителей со всей империи. Во время праздниц проводились торжественные шествия, которые начинались у гавани Неопафоса и оканчивались у святилища Полипафоса. Шествующих, увенчанных миртовыми венками, сопровождали музыканты. До времени правления Септимия Севира римские императоры покровительствовали святилищу. Тит, прежде чем стать императором, направляясь в 69 году н.э. в Сирию, посетил Полипафос, который произвел на него огромное впечатление. Святилище Афродиты было восстановлено в конце 1 или в начале 2 века нашей эры. Новая римская постройка представляла собой комплекс зданий различных периодов, однако это не изменило общий характер придворного храма. Обширные вмешательства, проводимые на этой территории в Средневековье, не позволяют определить с точностью, когда был разрушен храм или в какой мере сильное землетрясение, случившееся в Неопафосе и Курионе, способствовало его упадку. В последний раз Пафосское святилище упоминается в письменном источнике IV века нашей эры. В середине века на культ Афродиты еще были направлены критические стрелы христианских писателей, как, например, Фирмика Матерна около 345-350 годов нашей эры. Конечно, распространение христианства мешало сохранению культа Афродиты, поэтому было бы логично предположить, что в это время культ начал постепенно угасать, пока он не был запрещен вместе со всей языческой религией императором Феодосием I в 391 году. Святой Иероним в книге «Житие святого Илариона» указывает, что уже с конца IV века нашей эры святилище Афродиты было превращено в руины. Несмотря на это, сам город оставался заселенным до VII века нашей эры. Лампы с символом ХР или крестом свидетельствуют о существовании христианской общины. Далее, до X века включительно, не были обнаружены какие-либо свидетельства о наличии поселений. Вероятно, Полипафос пришел в упадок и превратился в незначительный населенный пункт. Все меняется в XII веке. Полипафос, который теперь называется Кувуклия, снова растет, однако теперь, благодаря производству сахара, предположительно, башня с производственными помещениями на месте храма и завод по производству сахара в районе Ставрос были построены королевской династией Лузиньян в XIII веке. Здесь располагалась местная администрация и резиденция королевского чиновника, управляющего и контролирующего приносящие прибыль плантации сахарного тростника и сахарные заводы в районе Пафоса. После 1571 года Кувуклия перешла в руки турок и стала хранилищем зерна и хлопка. Многие путешественники, посетившие эти места, рассказывают о богатых урожаях пшеницы, хлопка и шелка. О самой деревне говорится, что она являлась административным районом округа Пафос. Средневековая усадьба превратилась в административный центр поместья Куклия и сначала принадлежала султану, а затем была передана великому визирю Мехмету Паша Кибришли. После этого она стала собственностью его дочери, а с 1951 года, после переговоров, перешла правительству. Последовала реставрация здания, которое стало музеем. Следы упадка наблюдаются уже с XIX века, поскольку путешественники описывают деревню Куклия как практически заброшенное место, в котором жили лишь несколько греческих и турецких семей. Жители деревни сохранили живую память о древнем языческом культе. До недавнего времени молодые матери ставили свечи Богородице Галатариотисе на столбе, расположенном в месте, где находилось святилище. Давайте теперь мысленно совершим путешествие по этой территории, чтобы подробнее ознакомиться с расположенными здесь памятниками. Мы заходим с северного входа и проходим место, где находится смотритель. Слева от нас мы видим руины святилища Афродиты. Справа, вдоль вымощенной дороги, находятся развалины построек различных исторических эпох. Напротив, в глубине расположена средневековая усадьба Лузиньянов и музей. Святилище и прилегающая к нему площадь протягиваются от южной стороны домов деревни до средневековой усадьбы. Древние авторы говорят о величии этого храма и о культовых обрядах, основанных на древнейших обычаях народов Эгейского моря и восточных стран. В восточно-средиземноморских религиях поклонение божествам не сопровождалось изображением, и богиню символизировал большой камень-андезит конической формы. Камень, найденный в этом месте, сейчас экспонируется в музее Куклия. Значение священного камня было подтверждено благодаря глиняным печатям эллинистического периода и римским монетам, найденным в этом районе, на которых изображен конический идол, помещенный между двух колонн и покрытый легким навесом – трехчастное святилище. Главный алтарь, где позволялось лишь обращаться к богам с молитвой и совершать приношение чистого огня, находился под открытым небом, однако дождь никогда не мочил его. С течением времени постройки храма претерпели множество изменений и были повреждены. В эпоху Средневековья его руины использовались в качестве строительного материала для строительства сахарного завода и, возможно, средневековой усадьбы. Несмотря на все трудности и разрушения, культ богини сохранялся на протяжении 1600 лет. Руины, встречающиеся в месте, где находилось святилище, делятся на две группы – южную, в которую входит святилище номер один, относящееся к периоду поздней бронзы, и северную – римское святилище номер два, построенное в конце первого – начале второго века нашей эры. Начиная путь с вымощенной дороги у средневековой усадьбы, вы увидите руины святилища один. Сохранены огромные известняковые камни, а также ограждения, проходившие с юго-западной и северной стороны храма, что свидетельствует о его делении на две части – открытую и покрытую крышей. Неизвестным остается предназначение беспорядочно расположенных отверстий в стене открытого помещения. Там же был найден неглубокий бассейн, который, вероятно, служил для очищения паломников или для хранения приношений. Между бассейном и закрытым помещением существует обтесанный камень, на который, вероятно, помещали священные рога, или квадратный укрепитель, колонны со ступенчатыми сторонами, схожую с теми, что экспонируются рядом вдоль дороги. Предполагается и существование жертвенников, следы которых, однако, не сохранились. Закрытое помещение, вероятно, предназначалось только для жрецов. Предположительно, это была длинная и узкая возвышенная постройка с цельными стенами. Другие стены построены из прямоугольных, хорошо обтесанных камней. На восточной стороне и в центре здания в два ряда расположены квадратные базы, которые поддерживали четырехугольные колонны. Этот храм отличается от других храмов, обнаруженных на Кипре, своей мегалитической, сооруженной из больших каменных блоков, стеной и прилегающей монументальной колонной постройкой. Очевидно, храм постоянно использовался вплоть до сильного землетрясения 76-77 годов нашей эры. В этом же месте была найдена ритуальная амфора 13 или 12 века до нашей эры, которую сегодня можно увидеть в местном музее. Также небольшое количество посвятительных статуэток типа Астарты, финикийское влияние, то есть изображение женщины, держащей руки под грудью, отсылают к раннему культу плодородия, который берет свое начало от поклонения богини плодородия в медно-каменный век. Этот культ поддерживался населением Кипра до позднекипрского периода, пока его характер не был изменен переселенцами из бассейна Эгейского моря. Это предположение подтверждается и существованием статуэток богини с поднятыми руками, ввезенных, вероятно, с Крита в XI веке до нашей эры. На следы ахейцев указывает и имя пафосской богини Анаса, сохраняемое за ней до конца классического периода. С того времени Пафия изображается как Афродита по общепринятому в греческом мире образцу. Вероятно, существовало и большое количество бронзовых и каменных статуэток. Предположительно, среди них было около 50 бронзовых статуэток, когда-то украшавших базы колонн, хотя был найден только один палец. Большинство мраморных статуй, должно быть, оказались в печи для производства извести, как, например, статуя, обнаруженная на юго-западной стороне северного помещения. Римское святилище 2 было построено рядом с первым по его северо-восточной оси. Этот храм, общей площадью 79 на 67 метров, разработанный по образцу первого с открытым двором, сохраняет архитектурные традиции пафосского культа. На основании сохранившихся руин можно предположить, что храм имел форму буквы «П» с открытой западной стороной и сочетал в себе как восточные, так и западные архитектурные традиции. Сложно предположить, какой была форма восточного крыла, так как средневековые и современные постройки полностью его заменили. Южная галерея была узким и длинным помещением с мозаичным полом 56 на 10,5 метров, которое окружала приподнятая платформа. Сохранилась только небольшая часть мозаики с искусным геометрическим рисунком. Вдоль центральной оси стояли дорические колонны на квадратных базах, которые поддерживали крышу. На южной стороне виден прямоугольный фундамент лестницы, которая вела в святилище 1. Северная галерея была немного меньше южной, к тому же значительная часть ее восточной стороны сейчас находится под домом. Также сохранилась часть умеренно украшенного мозаичного пола. Оба крыла служили залами ритуальных пиршеств, а на платформе, вероятно, располагались гости во время обеда. Подобного типа постройки были найдены в Пергаме и в святилище Аполлона и Лата в Курионе. Огромный прямоугольный столб, который находится здесь, стоял в святилище эпохи поздней бронзы. На нем до недавнего времени молодые матери из этой деревни ставили свечи Богородице Галатариотисе. Именно в этой деревне поклонялись богине Афродите, которую впервые называет Гомер в 8 веке до нашей эры Афродитой Кипридой, а затем Гесиод Афродитой Кипророжденной. Афродита обладала и другими эпитетами: Понтия, госпожа Кипра, Акрея, богиня вершин, мысов, Понтия Эналия, морская, Урания, небесная, Пандемос, всеобщая богиня, Энхиос, вооруженная, Афродит, мужская ипостась Афродиты, Аданея, траурная, связь царства мертвых, Элеимон, милосердная, Хрисостефанос, златовенчанная. Кипрская туристическая организация в сотрудничестве с Департаментом древности подготовили культурный маршрут Афродиты, поэтому мы видим здесь два больших стенда с информацией о богине. Такие стенды существуют в Аматунде, Лимассол, и в Китионе, Ларнака, где были найдены развалины храмов, посвященных Афродите. Другие места, вошедшие в этот маршрут: Неопафос, поселение медно-каменного периода Лемба, Гераскипу, где когда-то был священный сад, посвященный Афродите, Тамасос, деревня Политико, а также часть природной тропы, идущей южнее соленого озера Ларнаки, так как многие растения и морские раковины имеют отношение к этой богине. Такими растениями являются роза, гранат, ореган, нарцисс, мирт, анемон. Некоторые из морских раковин, связанных с богиней Афродитой, относятся к семействам Астарты, Кардииды, Киприды, Венериды. Оставив святилище 2, перейдем на другую сторону вымощенной дороги, чтобы увидеть руины римских построек, которые, должно быть, производили впечатление на прибывающих с моря. Среди сохранившихся памятников выделяется большая напольная мозаика, расположенная в атриуме дома с перистилем. На ней изображена Лида с лебедем, а здесь мы видим копию. Также отсюда видны развалины небольшой византийской церкви XVI века, посвященной святому Николаю. Церковь была разрушена через 200 лет после ее строительства. Направляемся теперь к средневековой усадьбе. Именно это стратегически важное место выбрали в XIII веке лузиньяны для строительства районного центра управления и контроля за производством сахара и королевскими поместьями, где рос сахарный тростник. После 1571 года усадьба стала резиденцией турецкого управляющего, а в начале XX века она была покинута. Когда усадьба была приобретена департаментом древности, были проведены восстановительные работы в западном, восточном и северном крыле, где впоследствии и расположились археологический музей и его хранилище. Построенная из местного обтесанного песчаника, усадьба представляет собой больших размеров здания с внешними поддерживающими подпорками и большим внутренним двором. Западное и южное крылья служат хранилищем и подсобным помещением, в то время как восточное крыло открыто для посетителей. На нижнем этаже восточного крыла расположен готический зал, один из прекраснейших памятников готической светской архитектуры на острове. В зале площадью 27,3 на 6,8 метра и высотой 5 метров 70 сантиметров последовательно расположены 4 арки с крестовым сводом, напоминающие готическую архитектуру Бургундии и Южной Франции XIII века. Свет в зал проникает через узкие четырехугольные окна. Впечатляет и средневековая стенная кладка восточного крыла, которая состоит из хорошо обработанных каменных блоков. Остальные стены здания – из местного песчаника. На первом этаже расположены два просторных зала с плоской крышей, которая держится на больших балках. Залы сообщаются между собой при помощи идущей вверх внешней вымощенной рампы. В наши дни эти помещения являются выставочными залами. В нижнем зале пол украшен мозаикой римского жилища, найденного в местечке Алония. Экспонируются также предметы, обнаруженные в святилище Афродиты, такие как статуэтки конической и другой формы, глиняная ванночка для переноса воды и огромная амфора для хранения, выделяющаяся благодаря своему рельефному декору на одной из ручек. В верхнем зале представлены в хронологическом порядке, начиная с медно-каменного века и до времен османского господства, слева направо, различные предметы, найденные в Пале-Пафосе. Особенного внимания заслуживает глиняная ванна в центре зала, глиняные конические сосуды, небольшие глиняные горшки, которые использовались на сахарном заводе, а также оригинал мозаики римского периода с Лидой и лебедем, расположенный справа рядом со входом. Новой впечатляющей находкой является большой саркофаг VI века до нашей эры, расположенный на левой стороне того же зала, который был обнаружен в 2006 году в Ката-Алония. Саркофаг выполнен из известнякового камня, имеет рельефный декор в натуральных тонах и поддерживается четырьмя ножками, имитирующими львиные лапы. На внешней стороне изображена военная сцена с Гераклом в центре. Вероятно, имеется в виду первая осада Трои греками, в которой вместе с Гераклом приняли участие Теламон, царь греческой Саламины, и аркадийцы. На другой стороне саркофага представлена сцена из 9-й песни Гомеровской «Одиссеи», в которой рассказывается о побеге Одиссея и его товарищей, спрятавшихся под баранами из пещеры циклопа Полифема. На одной из боковых сторон изображен приближающийся к кипарису воин, несущий на своем плече другого убитого или раненого воина. Возможно, это Аякс, несущий тело Ахилла. На другой боковой стороне мы видим борьбу львицы с вепрем. В этом же зале находится рельефное изображение Благовещения, образец кипрского народного искусства, перенесенный в музей из церкви Панагия Кафалики, расположенной восточнее святилища. В атриуме средневековой усадьбы проходят различные культурные мероприятия. Основным из них является вечер, посвященный богине Афродите, проводимый в рамках ежегодного фестиваля Афродиты, за организацию которого отвечает муниципалитет Гироскипу совместно с советом общины Куклия. На вечере обычно представлены опера, хоровое пение и балет. Другие заслуживающие внимания памятники этого района – церковь Панагия Кафалики, фортификационные сооружения на холме Маркелу и северо-западные ворота города Пале-Пафос, царская гробница позднеклассического периода, дом с перистилем в иврите Аркалу, маслобойня по производству оливкового масла в Кукле, район Стиларка, средневековый сахарный завод на прибрежной равнине. В неогороженной территории и восточнее святилища расположена церковь Панагия Кафалики, один из важнейших средневековых памятников. И Изначально церковь с заостренными арочными проемами, построенная в XII или XIII веке, имела форму креста с цилиндрическим куполом. Западный неф был увеличен в XVI веке. Сохранившиеся фрески XV века в значительной степени испорчены. Выделяется сцена на западной стене, где изображены реки Тигр и Евфрат в виде двух голов, изрыгающих потоки воды, которые образуют часть райского сада в судный день. Сначала церковь называлась Панагия Афродитиса, затем Панагия Хрисополитиса, как об этом свидетельствует сэр Хэри Льюк. В конечном итоге церковь была переименована в Панагия Кафалики. Между руслами рек Ксерос и Диаризес в местечке Стиларка в нескольких километрах юго-западнее храма Афродиты была обнаружена пара просверленных монолитов из известнякового камня. Первым пытался выяснить предназначение этих камней итальянский дипломат, живший на Кипре в XIX веке, Луиджи Пальма ди Чеснола. Фрэнсис Генрих Хилл Уилмарт первым выразил мнение о том, что они являлись частью оборудования для производства оливкового масла. Эти монолиты служили осями, дающими движение круглым жерновам, которые, в свою очередь, давили оливки. Затем мякоть оливок отжималась, и текущее по желобу оливковое масло стекало в 5 резервуаров, которые были найдены поблизости. В этом же месте были найдены образцы чернофигурной оттической керамики, датируемой концом IV или началом III века до нашей эры. Заслуживает внимания и сахарный завод эпохи кипрских королей династии Лузиньян, расположенный на прибрежной равнине. Производство сахара было прибыльной промышленной отраслью с XIII по XVI век, которая благодаря завоеваниям арабов и крестовым походам была распространена по всему Средиземноморью. Швейцарско-германская научная экспедиция в Кукле собрала значительную информацию о способе функционирования таких заводов. Без сомнения, на месте святилища существовали производственные помещения сахарного завода, которые были впоследствии разрушены. Сохранены лишь фрагменты сети подачи воды во дворе святилища и множество вырубленных в скале резервуаров. Однако в местечке Куклия Ставрос, 10 минут пешком восточнее памятника, был найден один из немногих сахарных заводов Средиземноморья и Ближнего Востока, функционировавших с XIII до конца XVI века, где сохранены их основные производственные части. Найденные предметы свидетельствуют о том, что движущей силой мельницы была вода, которая поступала из источников леса Аритес через средневековый акведук. С помощью перпендикулярной оси, помещенной на монолитах, двигались жернова, и таким образом мололся сахарный тростник. Затем мякоть тростника сливалась, нагревалась и очищалась. После этого смесь заливалась в небольшие кувшины формы, в которых формировались сахарные головки, так как жидкость сцеживалась, образуя мелассу. Затем сахарные головки или сахарная пудра экспортировались в небольших деревянных ящиках. Об идентичном процессе производства сахара говорит итальянский механик Хуанелло Туриано, 1560 год. Архитектура этой постройки стала образцом для подражания для рыцарей иоаннитов, которые построили завод по производству сахара недалеко от замка Колосси, а также для семьи Карнара, имеющей сахарный завод в Эпископи. Найдены тысячи форм и кувшинов, что свидетельствует о широком производстве сахара и серьезной прибыли, приносимой благодаря экспорту сахара на Запад. Письменные источники сообщают о том, что кипрская сахарная пудра считалась лучшей на рынке. Пигалотти в своем практическом руководстве по торговле указывает на самую высокую рыночную стоимость кипрского сахара. Это и есть впечатляющий памятник Куклия, свидетельствующий в некоторой степени о непрерывающейся во времени традиции поклонения богине Афродите, но и о процветании города-царства на протяжении веков.